может быть.
А с точки зрения, там, вот мы говорили, мастеринга, сведения, потом вокала тяжелее, потому что он с двух микрофонов будет записан, да? Там, например, тюнить и так далее.
Ну, если... лишние шумы.
Ну, надо какой-то один брать. Выбирать просто из двух там, и все. Нет, эти можно, эту пару можно прямо свести
в один.
В один, да. Да.
Ну, можно же еще как под... Ну, например, сухой микрофон — это главный, а вот эти просто подмешивать где-то в каких-то местах, да?
Ну, не обязательно. Они там достаточно тембристые, на самом деле. Просто их, чем они хороши, это такое нейробе, и ты поешь вот так, вот. И, кстати, Антоша мне сегодня сказал про какого-то знаменитого продюсера. Он специально так ставит даже.
Да?
И там иногда получается очень кайфово, да, потому что такое, знаешь, это самое...
Прикольно.
Да.
Типа влево-вправо.
Да, влево-вправо. Без... Вот. А так, когда ты поешь мимо них, у тебя сибилянтов меньше. Получается, тембр хороший, сибилянтов меньше.
В 5-1 потом сводить, прикольно, наверное.
Да.
Dolby Digital?
Да-да-да.
Ну чего, мы готовы? А мы уже пишем даже что-то?
Ну да, это подкаст. Какой? Да неважно.
Это наш первый подкаст. Я вообще первый раз как ведущий буду выступать на подкасте. Вот,
я первый раз как ведомый выступаю на подкасте.
Слева от меня. Как мы будем смотреть? Зрители? А, справа, да, вот сидит Женя. Справа от меня тогда сидит Евгений Трофимов.
Нет, Женя Трофимов.
Справа от меня сидит Женя Трофимов.
Все правильно.
Хорошо, ну давай по паспорту. В паспорте Евгений все-таки пока.
Пока да.
Пока да. Справа от меня сидит Женя Трофимов, солист группы «Комната культуры», которая буквально как полгода начала возглавлять «Шазамы» в России, да. Также набрало почти...
Топ-200 «Шазам» мира.
Топ-200 «Шазам» мира. И также уже... Почти 4 миллиона перевалили, да, на Яндекс.Музыке.
Ну, это только на Яндексе.
Только на Яндексе, да. Поэтому вот справа от меня сидит Евгений Женя Трофимов.
98 миллионов прослушиваний за 2024 год.
Спасибо большое. Спасибо огромное. Нам всем приятно это слышать.
Ну все, я пошел.
Да, ты пошел, да. Слева от меня для зрителя сидит Александр Докшин, замечательный человек, звукоинженер, звукорежиссер, саунд-дизайнер, можно сказать, мастодонт студии «Добролет», в коей сейчас мы с вами вместе находимся и сидим. Этой студии... Сколько, Саша, уже студии «Добролет» лет? Ну, нет, я вообще в целом.
С 96-го года.
С 96-го года.
Да, уже 28 лет.
А ты работаешь там с 90-го?
Я работаю с 2008-го.
А, с 2008-го года.
Да,
с 2008-го года.
Да.
То есть...
Ну, у меня немного мест было. У меня первое место — мое «Домрадио», ленинградский «Домрадио», потом сразу... В 87-м году фирма «Гранзаписи «Мелодия», потом служба в группе «Аквариум» с 2000 по 2008 год, и здесь уже с 2008 по нынешнее.
То есть время. Ты работал в группе «Аквариум» с 2000 по 2008 год?
Да.
Служба как ты имеешь в виду?
Служба, в смысле, вот служба звукорежиссером, инженером, продакшн.
А, ты то есть
далее.
Объездил с ними...
Все, да.
Вообще весь мир, да. Практически, да?
Да, да, да. Это вот была очень длинная поездка как раз по Америке, прямо вот в 2000 году. Целый месяц мы там, то есть прилетели в Нью-Йорк, и с восточного на западное побережье прямо на автобусе мы все это исколесили. То есть это фантастика была, конечно.
Круто.
Невероятно.
Ну, хорошо, давайте попробуем подвигаться по вопросам, потому что наш подкаст, собственно, да, и для музыкантов будет, так сказать,
полезен.
Направлен, да, и полезен. Первый вопрос, который есть, да, вот для многих молодых начинающих музыкантов. Давайте сначала пусть на Женя, потом
да,
Саша,
конечно, ответишь,
да? Женя, вот как ты считаешь, собственно, как стороны лица музыканта, который вот проделал уже большой путь сам, начиная, да, там, от «Фабрики звезд», и работая с «Дробышем», и проект «Север».
17.
«Север-17» у тебя был, да, то есть изначально ты попал сразу же, можно сказать, в кулуары шоу-бизнеса, самые что ни на есть.
Ну да, это подкаст. Какой? Да неважно.
И скажи нам, пожалуйста, как тебе кажется, да, то есть молодому музыканту нужно ли обязательно сразу бежать к какому-то продюсеру и на какую-то профессиональную студию, или можно вот все-таки все сделать дома, и это будет намного приличнее и лучше?
Я скажу так, все зависит от направленности музыки, скорее всего. Ну, от той направленности, чем занимается музыкант. Есть музыка там порядка инди там и всего остального, которую можно записать и дома. Вот. А есть музыка там, например, поп-исполнители, у них должно все вылизано, чисто быть. Вот. Поэтому там, наверное, лучше обращаться в профессиональные студии. Но, в принципе, я бы всем советовал обращаться в профессиональные студии. Вот, потому что все-таки опыт работы с теми людьми, профессионалами, которые на студии, которые тебе подсказывают, говорят, он, ну, больше полезен, чем нежели ты сам будешь там изучать все это. Вот у меня просто был опыт и домашней студии, вот, и потом на профессиональных студиях работы. На домашней студии, когда ты изучаешь все сам, это дольше. А когда ты уже работаешь с профессионалами, быстрее все это происходит. Вот. Ну, потому что главный ресурс у нас — это время. Вот. И чтобы сохранить больше времени, лучше, наверное, сразу от кого-то учиться, чем нежели самому в этом копаться. Ну и самому копаться тоже интересно.
Нужно вот. Время и деньги.
Ну да, и деньги. Но не всегда. У нас же их не было, и мы как-то справлялись.
Попали в лабораторию, неважно, Music Lab.
Ну вот, это один из примеров того для начинающих музыкантов и артистов, что нужно как можно больше использовать ресурсы вот этих вот лабораторий, конкурсов, всего остального. Их в России куча бесплатных. И форумов, и куча всего открыто для музыкантов. Нужно просто этим пользоваться, не сидеть в своей коморке, вот, и открываться миру.
Ну, скажи, вот давай это просто вот к нам, чтобы в наш огород накидать много баллов и плюсиков.
Да.
Вот, да, на территории России есть много достаточно таких конкурсов, где молодым музыкантам помогают разные, собственно, компании, инстанции, фестивали и так далее. Но есть ли вот что-то похожее, вот как вот именно у нас, как неважно, Music Lab, как фестиваль «Ленинградские мосты», или все-таки мы все равно более как-то подходим к этому процессу, не боимся тратить деньги, там, записывать и оркестр, если надо, и так далее. То есть,
нет, мне кажется, этих... Как они называются-то? Ну, вы такие, по-моему, единственные, потому что вы даете людям не то, что возможность и записаться на студии, но вы даете еще возможность потом на Ленинградских мостах это показать на сцене. Вот. То есть музыкант проходит весь путь там музыканта от студии до концертной площадки. И это очень важно. Ну вот, поэтому... Я о таких конкурсах не слышал. Я знаю, что Таврида занимается чем-то подобным, но это все-таки проходит на территории бюджет, Тавриды.
Там, извините меня.
Это проходит на территории Тавриды. А когда ты в городе Санкт-Петербург, вот, прям в городе, прям для людей.
На студии большой, красивой.
Да, да, да. И на студии.
И еще продюсеры тебе даются.
И продюсеры даются, да. И с тобой работают профессионалы. Вот, и поэтому, ну... Мощно. Здесь, ну, такая другая история. Я всем говорю, едьте, ну, подавайте заявки, едьте. Немногие просто понимают, какой это плюс.
Слушай, ну, в общем, главное, если есть движение, то, скорее всего, будет какой-то из этого потом прок.
Ну да.
Супер.
Это 100%.
Саша, к тебе тогда такой же вопрос. Вот как ты считаешь, так как ты на студии уже работаешь, да, длительное время, и к тебе приходят и молодые музыканты, и уже музыканты Мастодонты, да, грубо говоря, и группа Сплин тут записывалась, группа Аквариум, кто только тут не записывался, да. Как ты считаешь, вот, ну вот даже, допустим, вот молодого музыканта нет возможности вот, да, иногда прийти к вам на студию, потому что, ну, у вас не самый среди там студий, не самый дешевый прайс, ну, грубо говоря, да, там.
Надо сказать, что очень умеренный, у некоторых даже студии там за час бывает и больше, чем у нас. Как-то необоснованно даже.
Вот. То есть, ну, а вот молодому артисту стоит идти сразу к вам, или все-таки стоит сначала подумать там дома над тем, что он придет, чтобы он не пришел впустую, не потратил это время? То есть навряд ли, да, вот как бы он, придя на сессию, там не каждый звукоинженер как бы поможет ему там придумать, типа, что ему надо записывать.
Конечно, как я считаю, что любой художник, в каком бы, так сказать, статусе и возрасте ни находился музыкант, в данном случае мы говорим о музыканте, вот, если у него нету какой-то ясной идеи того, чего он бы хотел сделать, бессмысленно ходить на студию. То есть лучше сейчас при нынешних возможностях технологических, даже самых простых, можно это все сделать дома, хотя бы, не знаю, сесть, чего-то сыграть на клавишах, на гитаре, что-то набросать в программке там и так далее. Тут, скорее всего, вот именно чтобы появилась сама идея. То есть, а студия, ну, если мы говорим о хорошей студии, то есть не просто там о том, что пришел, записал там вокал, потому что дома шумно, и холодильник работает, да, и все это весь холодильник в микрофоне. Вот, или других, ну, возможностей нет, да, в комнате приходится там ютиться и так далее, то, конечно, для этого студии предназначено, чтобы была возможность, у тебя было хорошее пространство для твоей работы. Неважно, что ты будешь записывать, вокал или гитару, или что-то еще. Но, опять же, здесь можно все попробовать. Дома можно обыграть, можно сыграть гитару, поставить какой-то плагин, такой-сякой. Ага, вот это вот мне усилитель нравится, вот этот не нравится. И, то есть какой-то моделинг уже сделать. Вот. Но студия позволяет тебя еще раз, тебя не еще раз, а вывести на качество. И более спокойный, более, даже я бы сказал, хорошей атмосфере записать все, что ты хотел. Даже пускай это будет минимум там. Просто вокал. Но зато ты его запишешь совершенно, так сказать, пришел. Ты знаешь точно, что тебе нужно сделать. И ты получишь качество. Вот, то есть то качество, которое ты дома, ну, можешь не получить в силу разных обстоятельств. Просто тебя постоянно отвлекают. Студия — это тоже каким-то образом такая, что ли, келья, да? Ты можешь в ней обособиться. Конечно, есть звукорежиссер, есть кто-то еще, там кто-то еще с тобой пришел. Но в целом для тебя... для музыканта, это все-таки некое пространство, которое позволяет тебе сфокусироваться на том, что ты хочешь сделать, вот, и возможность попробовать, опять же, там, разные микрофоны, разные усилители и так далее.
Также вот был вопрос от молодых музыкантов, как подобрать правильно человека вот, по аранжировкам, сведению и мастерингу? Вот, как правильно, вот, ну, вот если у тебя есть какая-то демка, вот как тебе вот выбрать вот того самого, да, чтобы не потратить, может быть, какие-то лишние деньги, потому что, ну, не каждый согласится, да, там, работать бесплатно. Хотя я вот иногда думаю об этом вопросе, да, то есть вот если ты талантлив, да, вот максимально, то вот ты скидываешь кому-то, и, ну, в целом человеку может же понравиться твой материал, он скажет, блин, классный материал, я готов...
А может сказать, типа, ну, я не готов с этим материалом работать, ну, там, в силу там, своей некомпетентности или наоборот.
Да, да. То есть, по сути, мы ответили на вопрос.
Ну да, я бы еще добавил вот что. Тут есть такая интересная вещь. Личный контакт. Да, то есть, опять же, там сейчас много информации. Ты можешь в интернете послушать, посмотреть и понять, к кому тебе обратиться. Но опять же, вроде ты посмотрел... материал вроде похож на твой, и этот продюсер или, ну, в общем, некое креативное лицо могло бы тебе помочь в этом. Ну, и ты как бы пытаешься выйти на личный контакт. А личного контакта не происходит. Потому что, да, он может сделать вот такой же подобный материал, но у вас нет точек соприкосновения. Вот нету этого фактора человеческого, да, эмпатии.
Да.
И все. И оно не будет работать.
Ну да. Получается, что в целом за деньги, да, то есть понятно, что тебе сделают, но классно будет, если все-таки у аранжировщика или того человека, который занимается потом продакшеном.
Если у вас будет вайб.
Ну да, это подкаст. Какой? Да не важно.
Ощущение иногда, что люди не понимают, то есть они то ли не наслушаны, то ли, ну, то есть у нас уже есть миллион примеров, да, известных групп, какая музыка залетает, что работает, да, но почему-то все равно, как бы, да, там, бьются, как рыба об лёд, но пишут, вот, ну, откровенно, как бы, плохую иногда музыку, откровенно плохие песни с плохими текстами.
Ну,
да, давай на чистоту уж почаще, как бы, да, но...
Чем иногда.
Да, да, за последнее время просто, если смотреть на наш русский рынок русской музыки, да, никто, к сожалению, вот там таких вот прям громких новых звезд не появляется. Женя, вот сейчас опять-таки, да, вот Женя, как яркий пример, да, вот последнего времени, то, что все-таки, да, ну, не, ну, давай без шуток, то есть такого буста за последнее время ни у кого не было. То есть ты перегнал в Яндекс.Музыке Агутина по прослушаниям, ты перегнал в Яндекс.Музыке Шамана, кстати, не знаю, я не смотрел.
Нет, Шамана нет.
Шамана не перегнал?
Нет. Ну, Би-2.
Би-2 перегнал. Ну, то есть ты перегнал уже мастодонтов, которые уже на протяжении там десятилетий, как бы, да, все равно мы их слушаем и к ним возвращаемся. Ну, понятно. То есть, да, мало, вот ты как раз, Саш, да, застал вот момент, да, с 2000-х годов, когда вот все вот эти мастодонты русского рока, да, то есть, как они выходили, да, на, когда поп-культура, да, развивалась по полной программе. Угу. Первые фабрики звезд, собственно, да, да, то есть, да, как вот эти...
Рэп.
Да, рэп только-только там, да, угу. Центр, Слим, Гум, так, да, как да, бы, да. Гуф, это прям Гум, я сказал, Гум, а не Гуф.
Баста, Нагана.
Да, да, как...
Нинтендо.
Нинтендо.
Ну, это же тоже он.
А, это он же, да?
Да.
Ну, в общем, вот это развитие как музыки. Сейчас вот, по моим ощущениям, да, вот возник какой-то некий спад, я не знаю, вы чувствуете его, не чувствуете?
Конечно, конечно, да.
Нет.
Да, есть этот провал, несомненно. Это и непонятно, с чем это связано, потому что все равно вот, как это... как я называю, благословенные 90-е, вот, но реально, это и в поп-музыке, и в рок-музыке просто шквал был, я вот тогда еще работал на ферме кинозаписи «Мелодия», но мы уже тогда практически где-то с 92-го уже студия практически перестала существовать,
я нам пришла на
собственный, так сказать, подножный корм, мы уже сами себя кормились, записи делали и все прочее, вот. И чтобы не терять время, мы даже организовали кооператив записи внутри, внутри нашей студии, для того, чтобы реально просто народ ломился, все хотели писать. И работы было очень много, очень много. И материала было много всякого интересного. И, в общем, это был бесконечный такой поток, и было... очень много интересного, вот самое главное. Вот это вот.
Типа, то есть не было, было
даже
вау,
повторов,
да?
А всегда было, да, такое, ух, там, это, два самолета там, там, знаешь, еще куча групп, на самом деле.
А какая вот, например, в те времена, вот кто пришел к тебе, кто вот потом стрельнул, вот, была такая группа, вот, которая по итогу потом вот, как сказать, завоевала?
Ну, ДДТ, конечно.
ДДТ, да?
Да, конечно, ДДТ. Вот, наверное, самое продуктивное в этом смысле. Ну, «Аквариум» тоже, потому что там же у Бори очень менялись составы и так далее. Потом, потом он распускал и потом снова собирал. Вот я, например, как раз записывал альбом «Гиперборея», и такой в этом смысле это был уже такой печальный альбом в том плане, что группа... То есть вот был Бори, и вот была группа. И было... такое полное непонимание друг друга, понимаешь? И после этого просто раз, и все разошлись. Вот, Бори уехал в Америку, потом он там как раз записал альбом «Лилит» с музыкантами Боба Дилана и вернулся. И постепенно там вот были несколько проектов интересных всяких, вот, и из наверное, такого любимого проекта это... Это был альбом, вот такой маленький, так сказать, у него получалось там из 3-4 человек, вот. Но, да, Андрюша Самсонов как раз был, он продюсировал вот это все. Вот, я как раз все это записывал. Это был альбом «Пси». Вот очень интересно, там со всякими скрипичными, секвенсорами и сэмплерами и так далее. То есть она была очень интересная. Вот, такая музыка. Потом, конечно, проект «БГ-дедушки». Вот, тоже был очень интересный. То есть это все его песни, которые были переаранжированы. Это было тоже очень здорово и очень интересно. Вот. Ну, а потом уже, собственно, вот он вернулся снова к «Аквариуму». И вот уже там пошло там, «Кострома Монамур» и так далее. Вот это все. «Сестра Хаус», ну и так далее. Вот эти все.
Ты это все помнишь?
Да.
Да, ты все помнишь?
Ну да, я, группа «Аквариум» такая была.
Ну нет, это, конечно, были недавно. Вот.
Ну, естественно, она довольно широко и хорошо звучала еще в 80-е, в начале 80-х. Собственно, и рок-клуб и так далее. Вот. А потом Боря потихоньку он все-таки очень... Время еще такое, знаешь, он развивался, и вот я говорю, что вот то, что мы записывали «БГ-дедушки», это был просто прорыв в этом плане, что он не побоялся этого сделать. И если их послушать, они реально очень круто звучат, понимаешь, со всеми этими петлями и со всем прочим. Вот. Концерта, правда, было всего только два. Ну да, это как раз было в ДК Ленсовета один и один в Горбушке. Вот, два было таких концерта. Презентация альбома и самой программы. Но это было круто.
Прикольно, что не особо держали. Типа проект сделали, два концерта
спели,
и потом
Но никто не боялся, понимаешь, ничего делать, понимаешь. Все стремились, ну, Калибри тогда еще были, понимаешь, тоже фантастически интересный проект. Вот. Не, много-много всего, я даже так всего не упомнишь. Самое главное, это все время такой, знаешь, был калейдоскоп. И ничего не повторялось. Все были очень...
разные.
Да, все были разные.
А ты как же не считаешь это по поводу того, что есть ли просадка в современной музыке, в российской?
Да, на самом деле я бы здесь поспорил, потому что новых музыкантов много хороших. Просто у них маленькие аудитории. Вот. Поэтому там о многих мы не слышим. Но я вот открываю Яндекс.Музыку. Я вообще благодарен Яндекс.Музыке за то, что она позиционирует себя немножко с другой стороны, чем нежели другие площадки. И они не берут мастодонтов и, ну, не хватаются за них. Они, наоборот, достают новых исполнителей и пытаются продвигать их музыку. Ну, и да. Это у них очень круто получается. Потому что, ну, да, понятно, в первом эшелоне там засели там наши артисты и сидят. А вот второй, третий эшелон все-таки обновляется, и есть новые лица, красивые, хорошие.
Ну, тоже, согласись, это же вот по-разному. Прослушивание и собирать концерты — это немножко разные вещи. То есть я могу слушать в Яндексе, да, но...
Ну, да.
Ты можешь не собирать концерты, и абсолютно...
Ну, это нормальная история. Есть артист площадки, ну, ой, вернее, концертный артист, а есть артист цифровых площадок. И это тоже нормальная история. Многие этим только и зарабатывают, выпуская песни на площадках, но не катая концерт, или там 1-2 концерта в год. Есть, наоборот, артисты, которые катают концерты, но на площадках у них прослушиваний не так уж и много, хотя они популярные, известные ребята. Вот. Это нормально, это не секрет, это, ну, это такое происходит. Есть артисты, которые полный пакет забирают, то есть и площадки как бы хорошо все, и концерты все хорошо.
Даже не
и,
про себя просто говорю.
И таких немало, не только про себя говорю, вообще, в принципе, таких немало, и это тоже нормально и прикольно. И
ну вот. Да. Вот у меня тоже, да, феномен. Мы как раз-таки на площадках, нас мало пролетарского танго, а концерты у нас продаются всегда хорошо.
Ну вот.
Потому что сарафанное радио как-то работает, и группа пролетарского танго знает. Это маленькая реклама.
Есть публика такая же. Группа, ну, люди, танго. Есть, которые любят ходить на концерты и слушать концертную музыку. Есть, которые, ну, боятся даже ходить на концерты. Ну, по ряду причин.
Да.
Но слушаю это в наушниках.
Нет. Я вот, кстати, думал над тем, конечно, над тем, что люди все-таки меньше стали ходить на концерты, потому что очень много... Раньше это был шквал. Ну, любой концерт было событие. Просто немножко, вот как бы сказать, большое количество информации в интернете, именно музыкальный такой, все прочее. Ну, сегодня я открою Яндекс, там посмотрю, или зайду на какую-нибудь другую платформу. Ну, посмотрел, ну, послушал, ну, что-то уже надоело. Раз, выключил. Вот, то есть, как бы сказать, это любознательность, но на 15% всего. Когда ты идешь на концерт, мало того, что ты видишь, ты знакомишься с людьми, просто даже вот, да, вот стоишь в толпе, и раз, а, вот, да, а как тебе? Ну,
и так такой далее. Клуб по интересам.
Да, 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 да. И ты вот это все можешь пощупать.
Да.
Увидеть, пощупать, вот побыть в толпе и так далее.
В энергетике.
В энергетике в этой, да, да, да. Это очень важный момент.
Посмотреть шоу, в конце концов.
А какой вот лучший концерт, один, вот, назовите каждый лучший концерт в жизни, на котором вы бывали?
Ну, такой, чтобы запомнился?
Да.
Ну, у меня, ну, я не знаю, как это, наверное, покажется диким, но вот у меня был первый концерт «Золото» вот как раз на Ленинградских мостах. Я вообще не знал об этой группе никогда. Я первый раз увидел, я, ну, такой, типа,
нормально, чуваки работают.
Еще, ну, погода была такая плохая, а тебе вообще так без разницы, потому что идет такое шоу прикольное.
Блин, круто, круто. Так что золотой респект. А у тебя, Саша?
Ну, наверное, Пэт Мэттани. Это был вообще 85-й год или 86-й.
Так, кто-то знает из здесь присутствующих, кто такой Пэт Мэттани?
Ну, на втором месте я бы сказал Трики. Это из Massive Attack. Ага. Вот. Он, да, это в БКЗ было.
А, в БКЗ было?
Да, это было в БКЗ. Мало того, я даже, ну, в какой-то степени даже спас концерт. Благодаря своим глазам и памяти такой зрительной.
Да?
Да, да, у клавишника накрылся дисковод. Ага. А там были все сэмплы, все.
Все плейбеки,
все было там. И ничего у него не запускалось. А я иногда там, поскольку я был звукорежиссером дедушки, и у нас все это мы базировались на Пушкинской 10.
Это рядышком в целом?
Да, рядышком, да-да. Значит, на Пушкинской улице там был магазин «Белый ветер». Я иногда в него захаживал просто вот поглазеть. Там были как раз, знаешь, какие-то девайсы или компьютерные и так далее. Вот. И я так это глазами так по витринам там и что-то запоминал и уходил. Вот. А то, значит, у него... и у него вот этот дисковод. И я смотрю, и я понимаю, что вот там такая... он оптический такой дисковод. Mm-hmm. Вот, для оптики. И я начинаю вспоминать и подхожу к организаторам и говорю: я знаю, где можно купить этот дисковод. Я не знаю, сколько их там осталось, и, может быть, он там вообще, его уже купили, он там в одном...
Но
да,
шанс
есть. Он назывался, по-моему, ZIP. Угу. Это такая зеленая коробочка была, вот, специально для магнитооптики. Там по максимум 100 мегабайт диски были на 100 мегабайт. Вот. И они говорят: ты точно знаешь? Я говорю: да. Я говорю: я готов вот сейчас прямо сбегать. Это было буквально уже за... Там они и так, и сяк переподключали. Вот. Я говорю: давайте деньги. Сейчас привезу.
Было бы классно, если бы ты ушел.
И не
вернулся. И потом бы они вспоминали себя всю жизнь.
Нет, да, я не такой. Вот, короче говоря, действительно, я прибегаю в магазин, и он там лежит. Я отдаю деньги, забираю диск.
Доллары, надеюсь, тебе дали?
А?
Доллары дали?
Нет. Слушай, он стоил тогда недешево по тем временам. Это был, сейчас тебе скажу, 98 или 99 год. Я могу, могу точно не вспомнить, какой был год, когда Контрики выступал. По-моему, 98 или 99. Вот. И, по-моему, мне дали 6 или 7 тысяч рублей. Угу. Ну, то есть это он стоил порядка, наверное, 300 долларов, да, где-то так.
Для этих времен
большие деньги. Да, 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 да. Вот. Я буквально, знаешь, это как это из печи, такой раз, дисковод, раз, и все пошло.
Да?
Да.
А тебе сказали там на концерте: благодарим.
А ты понимаешь, организаторы, ну, мы хотели попасть на концерт, ну, дедушки, ага. Вот Витя Сологуб, там Леша Рахов, я, вот, и они сказали, да, они нас пригласили, говорят: ходить на концерт, тогда давайте в аэропорт. Встречаете там то все, а утречком, соответственно, будете помогать там, таскать, носить там то все. Угу. Ну вот. Ну вот я так смотрю, что маятся они, ничего не получается, и шлейфы меняют. Там угу. У него было парочку, там, может, знаешь, кабель ага. битый оказался. Я говорю: так это дисковод. Просто накрылся, и все. Даже не сам вот диск, а дисковод.
Спас концерт.
Просто да, спас это людей. Было. Вот. Но хороший был очень концерт, просто невероятно. И по музыке, и по всему. Он уже тогда ушел из Massive Attack, уже mm-hmm. был сам по себе. Вот. Но, а по поводу вот именно такой именно красоты музыкальной, конечно, полной, это вот, конечно, Пэт Мэттани, знаменитый вот этот американский гитарист. И, это, и тогда я увидел такую технику, которую вообще просто, ну, и услышал. Там были вот эти вот, можно сказать, первые сэмплеры, mm-hmm. ну, огромные шкафы, эти синклавир mm-hmm. тогда они назывались. Вот, ну, все там, понимаешь, они привезли с собой все это звукоусиление, и все это было так красиво, и это звучало фантастика, то есть современный вот этот джаз такой, да, mm-hmm. это было, конечно, невероятно.
Круто. Красиво, да. А я вот расскажу концерт 2013 год, я прям помню, это было 20 мая, mm-hmm. я помню этот день. Потому что в тот день я получил загранпаспорт, и в Москве это было. Я должен был потом через 10 дней уехать
в Гагарин. И тебя пропустили на концерт.
Должен был уехать. Это был бесплатный фестиваль. Это был первый Bosco Fresh фестиваль. вообще, это вот была инициатива сына, я не помню, как зовут этого тоже олигарха, вот у него ЦУМ, есть и Боско, и вот его сын, он такой достаточно был прикольный, предприимчивый парень, и вот он решил сделать первый Боско Фреш, я так понимаю, в парке Горького. И тогда приезжала просто куча зарубежных артистов, все это было бесплатно, и я вот впервые, наверное, попал на концерт Woodkid, есть такая группа французская Woodkid. Невероятнейшая. Они приезжали сюда за неделю до концерта, они репетировали с оркестром симфоническим. Я просто такого не слышал никогда. То есть, ну, симфонические оркестры с их звуками, у них три барабанщика, три чувака играют на пэдах, и поэтому, ну, звук просто феноменальный был.
Да.
А еще в этот день началась дикая гроза, просто молнии, хлещет ливень, и просто, а у них такая бум-музыка, и в этот момент гроза, и типа их музыка. И я реально в тот день улетел. И я помню, после концерта я орал «Woodkid, Woodkid, Woodkid». И кто-то написал в чатике, блин, люди так были заряжены, что кто-то после концерта у фонтана орал «Водки, водки». Хотя, на самом деле, я реально кричал «Woodkid, Woodkid». Вот, ну, короче, и кто-то почему-то подумал, что я орал и просил «Водки», но на самом деле я просто респектовал этим невероятно крутым ребятам. Можно посмотреть их в Ютубе. Их огромные концерты с оркестром очень такое прям огромное впечатление на меня они оставили.
Ну да, это подкаст. Какой? Да неважно.
Давайте к следующему вопросу. Вот, Жень, смотри, такой вопрос, наверное, даже больше к тебе. Саша, ты обязательно тоже подключайся. Вот ты упомянул группу «Золото», да, то есть Владимира Золотухина. А скажи, пожалуйста, вот ты же знаешь, да, что Вова написал все песни, которые в целом он выпускает еще до того, как была группа «Золото» еще при «Кардиобите».
Да, да. Них же еще «Кардиобит»
был. Да, «Кардиобит», да, вот тут есть фанат, который сидит за камерой, группа «Кардиобит». Вот ты согласен с тем, что, да, то есть вот нужно дождаться типа а-ля своего часа, найти своего саунд-дизайнера, сделать классную аранжировку для того, чтобы все-таки песня стрельнула и стала всем нужна, потому что до этого она, там, условно, 5-6 лет назад никому не была нужна, а теперь она вот, теперь ее все слушает и кайфует.
Я согласен, что нужно не дожидаться, нужно работать для того, чтобы был какой-то результат. Вот, любая песня, хит, не хит, это результат какой-то проделанной работы. Ну вот, и от качества проделанной этой работы зависит уже и качество результата. Мне кажется, так. Поэтому, ну да, есть еще время, в которое вышла песня. Ну, есть правильное время, есть неправильное время. Вот, есть настроение вокруг музыкантов, вокруг, ну вообще, в принципе, где-то территориально. Есть настроение, положение. Вот это все влияет очень сильно на то, как народ будет воспринимать тот или иной трек.
А вот песню «Поезда» ты написал недавно, или она тоже была в целом заготовка?
В декабре.
А, в декабре этого года. А «Номера и самолеты» тоже в целом достаточно свежая песня.
«Номер», «Самолеты», ну, им, да, лет года по 4, наверное.
А, года по 4.
Ну, вот «Номер» писался специально для него «Жалаб», когда мы приезжали.
А, это специально ты так
писал? Да. «Самолеты» чуть раньше были написаны. Они вообще одни из первых были написаны. Вот, но остальные песни уже там по ходу пьесы писались.
Но вот мне нравится, скажи, пожалуйста, вот есть две карточки Жени Трофимов и карточка какого-то культуры в Яндексе. А стриминг ты получаешь из той карточки?
Да.
Серьезно, да?
Ну, я автор группы, автор себя самого.
То есть и Женя Трофимов, «Комната культуры» работает как отдельные две карточки, и они...
Ну, вообще, на самом деле, это обманка. Документ заключается один. Это один артист, просто у него все-таки две карточки.
А, просто две карточки.
Ну, потому что Женя Трофимов был немножко раньше.
Ну, ну да,
немножко
раньше. Я понимаю, да-да-да.
Чем «Комната культуры». «Комната культуры» — это уже сослагательное от Жени Трофимова.
Это ты решил быть немножко рокером и решил сделать...
Бард-рок.
Бард-рок, что нужно...
Это... Нет, это бард-рок.
Это нужно сделать проект «Комната культуры». Не, мне на самом деле нравится такая тема, что ты пишешь Жене Трофимову «Комната культуры», как бы в этом есть какая-то прелесть. Иногда вы просто уже это опускаете, что Жене Трофимову «Комната культуры».
Ну да, ну в принципе.
Ну, мне нравится как бы, потому что в целом понятное дело.
Ну еще по юридическим, техническим процессам иногда нужно, чтобы вот так было. Вот, то есть два товарных знака там и все остальное.
Ну и нормальная тема, это нормальная тема. А ты как вот считаешь, Саш, вот в целом, да, вот вопрос как Жене, нужно ли какой-то специальный час для песни и нужно ли потомиться как бы какое-то время, или нужно вот придумал выпускать, или вот все-таки нужно ее как-то вот... Вот 16 лет человек песню держал в закромах для того, чтобы выпустить.
Ну, иногда это некий такой коммерческий вопрос.
Ну, это, смысле, скорее всего, это и есть коммерческий вопрос, да. Нужно ли сначала написать хит лучше, да, а потом уже выпускать все, что ты...
Понятно, да, надо нащупать сначала.
Иногда художник не может точно оценить, что он сделал. Ему кажется, что это все еще не зрело, и поэтому материал лежит, то есть он его пишет, и он еще считает, что он незрелый. Более того, если бы он показал это кому-то, может быть, как раз кто-то бы и сказал, что нет, чувак, слушай, все отлично, давай, нам очень нравится, и это надо сейчас выпускать. Но бывают люди просто в силу своей какой-то внутренней сдержанной эмоции не выносят это. И считают, что над этим еще надо поработать и так далее. Но я считаю, что иной раз это уже где-то теряет свой смысл, потому что, да, самое главное ведь тут еще, как ты сам это сможешь потом из себя выразить. То есть в определенный момент времени это очень свежо, и ты и точно знаешь интонацию нужную вот прямо для этого всего. А проходит время, и ты просто пытаешься уже ее, как бы эту интонацию восстановить, а она не получается. Ты уже другой. И поэтому вот сейчас я считаю, что вообще для музыкантов очень благодатное время, потому что ты можешь в любой момент закрепить то, что ты хотел. Ну, раньше это было тяжело. Надо иметь магнитофон, надо иметь хотя бы какой-то микрофон. Даже вот, ну, хорошо, вот там мыльница, которая прилагалась к магнитофону, слава богу, там она работает. Вот. Но еще нужны деньги, чтобы купить магнитофон. То есть проблем много. Ты записал это, а аранжировку уже не можешь сделать. Ну, ладно, песня хорошо, она сохранилась.
Сейчас, то есть, словно можно потратить 15 тысяч рублей, купить звуковую карту.
Вот именно, да, тут же накидать, просто взял, поставил программку, быстро накидал, это, то, сё. Вот, и такой раз, о, а здесь вот и этого уже достаточно, и это. А теперь-ка я пойду на студию, потому что зафиксирую это уже в более хорошем качестве. Вот, и я точно знаю, как сейчас это спеть или там сыграть. Ну, да. Там соло какое-то и так далее. Ведь бывает, что даже люди приходят, там вот группа приходит, вот записываем соло. И ты думаешь, а оно что, не продумано вообще никак, понимаешь? И вот человек мучается, мало того, что он над фразами мучается, это все в результате, оно не собирается, как эмоция единая. Так... Ну, вот, наклеенные, настриженные и так далее. То есть надо сразу что-то зафиксировать. Вот. И сейчас есть такие возможности.
Да, хоть на диктофон даже.
Да.
Тот же GarageBand в телефоне.
Да. Но в целом я считаю, что это очень ситуативно, и как-то вот в моменте ты должен понять, да, это вот оно или это не оно, или это еще надо подержать, для того, чтобы, например, ты написал песню, и ты себе говоришь, блин, классный сингл, его сейчас надо выпускать, все точно, 100%. Вот. А бывает материал, которому требуется еще что-то, рядышком несколько еще каких-то песен, для того, чтобы они друг с другом работали. Вот. И это уже тоже это момент такой, вот над этим, да, надо работать. Да, возможно, в этот момент песни надо выпускать, надо ее поддержать. Но если ты чувствуешь, что вот она ко времени, и настроение в ней то, что нужно, Надо выпускать.
Ну да.
Надо писать.
Но еще вот сейчас с точки зрения хитов, Женя, ты согласен, что нужно все-таки писать, сейчас пытаться такие песни, если ты хочешь хит, да, чтобы эта песня, скорее всего, расходилась на какие-то тиктоки, рилсы, потому что...
Ну, не всегда.
Сейчас мало способов, да, для того, чтобы... Ну, если у тебя нет друзей на радио, условно, да, и вдруг тебя не поставят на каждое радио, типа, в каждую сетку, один из единственных способов, да, вот, как бы стрельнуть без бюджетов.
Радио... Я буду спорить, радио не работает сейчас.
Вообще не работает.
Окей. К сожалению, у нас есть площадки, которыми пользуются люди, потому что радио ты можешь послушать сейчас на данный момент где? Только в машине.
Да, а в машине кто ездит?
Ну, согласен, но не все слушают радио. Но...
А что, все, вот телек может, да, еще все-таки помочь какой-то первый канал там...
Тоже не работает. Показать. Телевизор это такая уже... Ну, это уже кулуар... Нет, не кулуар, а как
Ну, ты
называется?
Говоришь про свою сейчас все-таки
аудиторию. Нет, я вообще... вообще
будуарность.
А?
Будуарность.
Да, будуарность.
Ну, те, кто в Кремлёвске, в БКЗ, как бы, они с удовольствием... То есть им важно, если они видят человека...
Ну, это уже те люди, которые прошли тот этап взросления. Это уже вот эшелон первый, который mm-hmm. просто работает на эти телеканалы и просто на них появляется, потому что, ну, их знают.
Mm-hmm.
И за счет них даже не артисты живут за счет телека, а телек живет за счет этих артистов.
Угу.
А молодым артистам все-таки площадки сейчас больше важны. И музыкальные площадки, и социальные сети.
Ну, понимаю, но мы можем много перечислить молодых классных артистов, типа Beautiful Boys, но они не такие.
Мы живем в 21 веке. 21 век — это век большого пальца.
Да, но смотри, вот Beautiful Boys тебе тоже вот недавно понравились, да. Я тоже слышал, они будут выступать на фестивале, очень классные ребята, угу. как бы, да. Но...
Вчера они мне понравились.
Да, вчера вот буквально так слышал. Да, они мне тоже нравятся, и нравятся их две песни, как бы, да. Они крутые, но, видишь, я считаю, что они классно сделаны, супер классно слушать в машине, в наушниках, утром на пробежке, вообще постоянно, но... Они, у них нет такой популярности, да, как у тебя. Все-таки все равно согласись, что классно, да, вот песня «Поезда и самолеты», да, вот возьмем такие самые, как сказать, которые больше всего, да, там, то есть разбирали на какие-то
цитаты,
на вот эти рилсы. Челленджи, да, рилсы, в общем. Ну, согласись, что все-таки вот если ты вот с боли в душе, но надо как будто бы попытаться написать такой хит, который, ну, в голове ты можешь представить, где разберут его на эти
нет
цитаты.
Нет рецепта. Вообще нету. Песня там, ну, «Поезда» лежала там 2 месяца, вообще, ну, ничего не происходило. Через 2 месяца случилось. И непонятно почему, вот.
Потому что выпустил рилс.
Ну, а?
Рилс, потому что вышел.
Так он 2 месяца висел, этот рилс. И не было просмотров вообще. Ну, там 1500 было.
Да?
Да. И потом что-то произошло.
Не что он сразу стрельнул?
Нет, 2 месяца. Он с декабря пролежал, он начал только в феврале раскачиваться.
А, серьезно?
Да. И, ну... Вот сработала соцсеть, такая как ТикТок, там и Инстаграм запрещен в России. Вот, поэтому, ну, вот так вот произошло. И нету идеального. Но пытаться нужно постоянно. То есть, если ты музыкант, не нужно сопротивляться с тем, что тебе нужно и прокачивать свои соцсети, записывать какие-то видео. Я тоже сопротивлялся долгое время. Прям очень долгое время. Я думал, я музыкант, я не... Тот человек, который будет там на видео плясать и что-то еще делать.
То есть совет молодому артисту, что нужно заниматься соцсетями постоянно.
Да. И как я сделал? У меня были друзья, которые один умел снимать видео красиво на телефон, там другой мог смонтировать это красиво. Я просто по-дружески просил одного снять, другого смонтировать. Вот. И собирал вокруг себя команду. От команды тоже очень много зависит. То есть песня «Поезда» — это не только там, типа, я сел, написал песню, и все, она хит. Это работа большой команды, причем скрупулезная работа. Были ошибки, мы опять их, ну, прорабатывали и опять изменяли. Вот, договаривались там с... ну, просто приходили такие, может, пожалуйста, мы там снимем у вас в вагоне? Нам РЖД говорит, нет, нельзя, мы пишем официальное письмо. Ничего не платив, вот, пишем официальное письмо, типа, вот мы артисты молодые, помогите нам, поддержите. Они такие, да, окей, ладно. Мы такие, о,
ты там самый молодой.
Получилось, да. О, получилось.
Саша, вот такой вопрос. Вот смотри, вот молодой музыкант, к примеру, вдруг неожиданно пишет как-то, вот, например, я не знаю, у вас есть какие-то соцсети, кто-то ведет, но у нее нет денег, к примеру, да, ну вот, вдруг, и он не знает никаких других продюсеров, да, ну, к примеру, никого не знает. Вот может быть такое, что вот он написал случайно на студии «Добролёт» кому-то там, ну, Гули, да, вот как-то он попал на Гулю, и там говорит, я вот такой-то артист, у меня такая вот музыка, у меня нету вообще ни копейки, ну, у меня 5000 рублей, но я очень хочу записаться на добролете. Может быть такое, что вот если у вас есть свободный день какой-то, вот вы, он вам понравится, возьмете, да, и его
запишите. Свободный санитарный день?
Ну, типа того. Хотя мы знаем, да, просто добролет расписан на долгое-долгое время вперед. Ну, я же маленький еще, да, там, вот студия, то есть это на втором этаже большая, как бы,
ну,
да.
Ну, ты знаешь, что они, так скажем, сильно ни по цене, ни по качеству не отличаются. Мы никогда не делали так, чтобы вот одна студия была вот такая, типа, дешевенькая, и она такая немножко хреновенькая, а другая, так сказать, ну, в смысле, для, так сказать, для определенного
я
вида
понимаю,
музыка.
Понимаю.
Ничего подобного. У нас все одинаково. Да, может быть, чуть-чуть там где-то... Там другое, там одно, там другое. Но в целом нужной задачи. И да, и более того, мы всегда даже там всем музыкантам говорим: у нас есть вот такая студия, есть вот такая студия. Пожалуйста, можете прийти и сюда, и туда. Главное, чтобы вот было время. Да, а вот...
Такой момент альтруизма. Да,
к твоему вопросу, да, к твоему вопросу. Понимаешь... В принципе, мы допускаем такое, что действительно, если что-то такое действительно будет очень интересное, то такое возможно, что придет кто-то, и у него, то есть, и у него есть задача записать это хорошо. То есть, ну, потому что прийти на студию и записать плохо, это...
Ну, да, это...
Ну, и странно, да. Так сказать, это то же самое можно за эти деньги, за эти небольшие деньги, которые у него есть, записать на любой другой студии, в конце концов. Вот. Но я думаю, что это все очень допустимо и возможно.
Ну, вот хорошо, да. Что так есть. Просто... Ну, я говорю, опять-таки, я был недавно на форуме Коллизиум, я там слушал многих молодых ребят, которые говорят, а почему вот нас не берут, а почему как бы мы там не попадаем, а почему вот что с нами не так. И как бы очень сложно им, ну, ответить как-то вот, ну, я отвечаю прямо, наверное, потому что ваша музыка не нравится. Не знаю, ну, многим это сложно как бы слышать почему-то, да, то есть почему-то многие реально уверены в том, что если их, это их музыка, ее должны слышать все. Ну, как бы, да, они почему-то не дают себе отчет о том, что это может слушать никто, как бы, да, и я не понимаю, как вот людям там это объяснить, то есть, да, вот сейчас у нас недавно, вот мы буквально сейчас, Ася, да, которая попала к нам на первую резиденцию.
Да, да, да.
Да, совершенно, да, случайно, услышав ее продакшн, нам показал, что где это делают, какие гениальные люди написали эту музыку вообще, да, мы же слышали, вот это продакшн, блин, это в России, это сделано дома, это вообще, да, и потом все-таки выяснилось о том, что...
Это покупные истории.
Да, что это покупные истории, да.
Когда еще тогда, вот мы на стадии прослушивания, еще и не было, она еще не пришла, и ты поставил, это... Думаю, как-то странно все. Какое-то прямо фантастическое какое-то качество.
Да.
И что-то там... И в этом должен быть какой-то подвох. И я еще тогда сказал, давайте ее дождемся. Может, она что-то хотела еще туда. Потому что, говорю, я слышу только какую-то некую основу.
Смысл переписывать это, да?
Да. И она немножко такая достаточно... То есть у нее... красивый голос и классный материал, вот именно свой, так сказать, певческий, вот,
такой свой,
да, вокальный, а что-то там есть странное во всем этом, что-то какая-то, вот, я же слышу, что повторяется петля, как-то она это настрижена и так далее, вот, то есть события хочется еще,
да,
вот,
да, да.
И вот то, что мы сделали, оно, несомненно, просто вообще, оно... Вот это вот вынос, понимаешь?
Да, да. Кайф, просто мы слушали артистку, да, вот
да.
Артистка сразу всем понравилась. Не было каких-то, да, вот там
да.
противоречий. То есть вот классно. То есть есть
такие
артисты,
да.
где ты единогласно, когда вот видишь заявку, говоришь «да».
Я плаваю ночью под луной. Эту песню так хорошо петь, когда ты один. Стала искать смыслы, меня не хватило.
это круто, это зайдет, просто вот там за камерой сидит человек, который как раз-таки против вообще всей коммерческой музыки в этом мире, он только за такое, знаешь, за бард, за вот... Ну, то есть он все время говорит, почему что-то надо делать ради коммерции? Я говорю, блин, ну, потому что, наверное, каждый музыкант хочет, ну, без, ну как бы... Театра не будет, если не будет зрителя, да?
Да.
Ну, как бы театра не нужен. Если ты художник...
Но нужно помнить, что один зритель — это уже зритель.
Ну, я...
И работа на него. Он позовет второго.
Я не согласен.
Второй придет еще.
Я тоже не согласен.
Я считаю...
Для этого есть семья. Ну, семья, друзья.
Я считаю, ну, во-первых, что нужно, не знаю, считается или нет, пользоваться фокус-группой какой-то. То есть нужно слать свои треки людям для того, чтобы они послушали. Близким, знакомым, дальним знакомым. Просто, чтобы они давали тебе какой-то фидбэк. И если из 50 человек 49 скажут, что это, ну, отстой, то, наверное, ну... Не стоит думать о том, что это классно. Как бы потом, да, вот это один, а тогда из 50 еще будет один. Ну, скорее
всего.
Не,
я про концерт, если на концерт пришел.
На концерт. Слушай, ну. Ну, тоже сложно, как бы, да, когда у тебя стоит огромное. Хотя у меня были такие корпоративы, где на сцене было 12 человек, а сидело 4.
Не, ну слушай, ну мы же тоже не стали сразу играть большие концерты. Ну, первые Барнули мы давали 100 человек, 150.
Не, нормально. Ну, как бы я понимал, это как бы такая твоя движуха, она такого длительного развития, да. Ну, если вдруг в длительное время, да, у тебя как бы. Нет, если ты даешь какой-то первый концерт, у тебя пришло там 10 человек, норм.
Да.
Ну, как бы никто ни о чем не говорит. Но ты все равно должен понимать, если. Прослушиваний будет в соцсетях и на ресурсах стримингов немного, то, скорее всего, и навряд ли...
Если сейчас... они не растут, то, наверное...
Да, навряд ли по сарафанному радио, как бы, да. Ты, значит, скорее всего, ты что делаешь не так, нужно пробовать. Я вообще вот считаю, что реально, если у тебя плохо с написанием музыки, можно вот... Мне просто понравилось, как сделала Ася, да, там, обратиться... каким-то, ну, там...
Да сейчас куча YouTube. Бесплатных ресурсов.
Да, 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 куча вот всяких битов прикольных, да, классных мелодий, где можно попробовать, да, там, написать какой-то текст, а потом преобразовать во что-то свое.
Мелодию найти какую-то, а потом уже ее переделать.
Да, да, да.
Так же, как мы сделали, вот.
Да, да, потому что с написанием музыки, я так понимаю, что есть определенные проблемы с написанием мелодии, написанием музыки, как бы, да, в России. Композиторской школы, как бы, так таковой, как бы, нету.
И ты знаешь, что мне еще очень понравилось то, что вот она, как бы, не стесняется того, что ей нужно было получить какой-то вайб от того, что... То есть куда... Ну, что-то нужно было взять в подложку, чтобы то, что у нее есть...
Крючок. Какой-то.
Да, 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 да. Вот. И этот вайб, они нашли его. И это нисколько не испортило ни песню, ни ее исполнение.
Да, да.
Наоборот, это как раз такой.
Да.
Вот. Но...
Это правда.
Но это такой... Классная история, классная.
Это классная история, да.
Да.
Женя, вот к тебе вопрос. Как ты думаешь, если бы вот ты песню «Птичка» не продал, то вот если бы сейчас ты ее выпустила, она бы тоже заимела такой успех или своих уст нет?
Нет, не заимела бы. История в том, что там сработал исполнитель, его аудитория, история, с которой это вышла песня. Ну, там, ну, типа, ну, я не знаю, может быть, это коммерческий ход, а может быть, и правда, но там, типа, исполнители вроде как собрались распадаться, но вот выпускают песню.
Ага.
Вот, может быть, это тоже сработало. Ну, у них большая подкрепленная аудитория, и это все сработало. Это инструмент.
Тебе разрешают эту песню петь на концертах?
Ну, да. А почему и нет?
Не, ну, просто вдруг...
Ну, я не пою ее на концертах. Так где-то.
Так,
на кухне.
На кухне. Для друзей.
Да.
На каких-нибудь подкастах.
Ну, возможно, да.
Где-нибудь так. Ну, не, я просто думал о том, что, да, это песня, которую, собственно, собрала.
Так я же ее выпускал.
А, ты ее выпускал все-таки тоже?
Да.
А, то есть она была
выпущена. И у нее было 30 прослушиваний.
30 прослушиваний песни «Птички», которая потом по итогу была...
Да, 300 вот как... миллионов.
Сколько?
300 миллионов.
Да, вот как работает. Он написал песню, которую из его услышали 30 человек, а из других исполнителей 300 миллионов.
С ума сойти.
Ну, типа, она забрала золотой граммофон. Да, на кучу статуэток забрала.
Я имею в виду, да, как вот работает, как бы, да, то есть все-таки музыка. Вот как будто бы все-таки, да, песни нужен. И я вот иногда думаю о том, что... Да, вообще, я иногда многих исполнителей слушаю, у них вроде неплохие песни там, да, вот молодых. Думаю, блин, ну, как-то не хватает энергии, не хватает еще чего-то. Думаю, может, там кому-то, не знаю, попытаться продать, ну, как-то, чтобы коллабились как-то, да, вот хочется люди. Вот я очень рад.
Но здесь тоже есть проблема. Многие же пишут, типа, помоги продать песню. Это хит. Они говорят, это хит. А ты слушаешь, это не хит.
Да.
И ты им говоришь, это не хит. А они говорят, нет, это хит, я пойду сейчас к другому продавать. И такие, типа, бе-бе-бе. И пошли. И ты думаешь, блин, ну что не так? Что с тобой, чувак?
Ну да.
Или там мне писала девочка, я вот там занималась всю жизнь, там английский преподавала, а тут я решила вот музыкой заниматься. Я говорю, что такое до? Она говорит, ну, есть до, а есть после. Понимаешь? Я говорю, ты мне говоришь о том, что ты написал песню. Ну, я говорю, ну-ка, мне интересно, скинь. Там бит, самый первый, который на Ютубе вводишь, бесплатный бит, он самый первый, который попадается.
Да?
Да, невероятно страшно написанные слова. Вот, я тебя любила, вот, ты разбил мне сердце, идет дождь. И
это
вот,
песня Ольги Бузовой.
И, да, типа, и я вот вся в печали. Ну вот, там прямо все очень.
А ты знаешь, кто Ольги Бузовой песни пишет?
Да, СТ.
СТ пишет тебе песни?
Ну, в основной костяк хитов Ольги Бузовой написал СТ.
Угу. А ты еще кому какие
хиты? Мало половин и все остальное.
Там. А, это все СТ написал.
А? Я ничего не писал.
Не, ну ладно, до тебя очередь дойдет. Слушай, а вот вопрос, если бы вот с Дробышем, да, у вас не получилось работать, вот.
Да я не работал с ним шибко.
Ну, в плане, ты же был подписан, типа, как
ты был его артист. Ну да, как артист, и после «Фабрики звезд» всегда такая история.
И он потом вот, ничего не получилось, и проект вот «Сфера-17» распался. А вот если бы вот после того, как ты набрал уже сейчас 4 миллиона прослушаний в Яндексе, и он бы тебе ночью написал «Спишь» со знаком вопроса, чтобы ты ему ответил?
Я бы ему ответил, что...
Что ты, если он написал «Спишь»?
Не знаю, я бы ему сказал, а ты что не спишь?
Да нет, просто интересно, я имею в виду, было у тебя какое-то вот возмездие, что вот ты сам, как бы он не смог,
да нет,
а ты
да,
сам.
Ну почему? Да это обычная история. Ну здесь не получилось, там получилось в другом месте. Это нормально. Это нет такого, типа, вот обида там. Я вообще не умею обижаться на людей. Ну типа, ну окей, здесь у нас не получилось. Вот как Саша говорил, не получилось коннект с человеком, поэтому и работа не сложилась.
Да.
Получилось коннект с Бахтияром, поэтому я до сих пор пишу там для некоторых его артистов, хоть и сам уже артист. Вот получился коннект с Настасьей Самбурской, я ей пишу шансон. Вот.
Ты бы мог исполнить те песни, которые ты пишешь ей?
Ну да, я же их пишу изначально в своем видении. Вот, а потом уже с Настей дорабатываем, там подкручиваем под шансон. Изначально это обычная бардовская песня, которую можно исполнить. Вот, я одну песню для нее написал, она называется «Колыбельное прошлому». Вот, я ей показал, она говорит, блин, это нереально красивая песня, но я ее спеть не смогу.
Uh-huh.
Вот, и я ее оставил себе. Вот.
А, вот я слышал, это вот недавно ты ее пела, на авторадио, по-моему, ты пела эту песню ребятам.
Нет, это другая, это «Колыбельная печаль», это которую я уже для себя написал.
А, у тебя тоже, да, у тебя есть теперь, у тебя, значит, есть песня «Поезда, самолеты, корабли выйдет».
Ага.
И теперь...
«Колыбельное прошлому», «Колыбельная печаль».
Какая у тебя еще, да, «Колыбельная в Петербургу» будет.
Ну, тут я писал для...
У меня есть «Колыбельная Невы», можешь, кстати, попробовать исполнить.
Тут я писал для другого артиста, ну вот пока остается. Может быть, кто-то другой заберет.
Короче, давайте пожелаем что-то в заключение молодым артистам каких-то... Ну, они будут смотреть, скорее всего. То есть мы, по большей части, мы это делаем для них, да? То есть инсайтов у нас...
Пусть не стесняются и подают заявки. На, неважно, лапы, на Рейн Москве.
Да и вообще, в целом, не боятся, пишут музыку, да, ищут любые ходы, если, да, да, там, вдохновение закончилось, то...
Но я всегда говорю, что нужно выпускать. Все же ты пишешь, выпускай. Ну, лежит он в столе или лежит на площадке.
Ну, если что, потом удалил и заново перезалил в другую.
Ну да, переделал там, ну или просто написал. У меня этих... Я искал же себя... У меня, на странице там разных песен в разных звучаниях. Пусть она поет, у нее 3 звучания.
Ну да.
Ну там у самолетов есть и под акустику, есть и с диктофона, есть и питерская наша версия.
Uh-huh.
Вот у всего, ну типа просто я искал также себя, но я старался выкладывать, чтобы это хотя бы было где-то на открытых ресурсах.
Uh-huh.
Вот, и в этом тоже плане, потому что там некоторые песни у меня лежали, и, ну, вот Саша правильно сказал, они пережили то время, когда они могли быть бы интересны, и сейчас они уже не так интересны, mm-hmm. поэтому много песен лежит, уже не потому что я, типа, их не выпускаю, а потому что их уже, ну, не надо выпускать, это уже, я вырос из этих песен, я мыслю по-другому. Вот, такая тоже история случается.
А ты что, Саша, пожелаешь молодым музыкантам?
А я прямо сердечно всем желаю, если вы творческие люди, вы пишете, не стесняйтесь. Самое главное, не стесняться, надо быть смелыми. И, то есть я не хочу сказать наглыми, я хочу сказать, надо быть в творчестве, надо быть смелыми. Не бояться экспериментировать. И не бояться, действительно, сейчас куча возможностей, надо не в стол выкладывать, не в ящик стола, а надо выкладывать на ресурсы, надо бороться за свои песни, надо реально быть бойцом, угу. в хорошем смысле да. этого слова. Надо любить свое творчество, надо любить то, что ты делаешь, любить себя.
Угу.
И если это идет от чистого сердца, и, то это надо показывать, это надо, с этим надо выходить.
Угу.
Вот, если вы решили это действительно сделать, и это ваш путь, и вы точно понимаете, что это ваш путь, вообще не надо стесняться, угу. надо все писать.
Ну, да,
Моцарт согласен. Писал просто ежедневно, угу. просто писал. Да, оно не все... было столь выдающееся.
Оно все не будет.
Оно могло быть и похоже.
Да, да, сказать. Искусствоведы пытаются даже это все как бы вынести, и это, чтобы это было, чтобы это слушалось, но не все вдохновенно.
Согласен.
Но, тем не менее, он писал, и это все...
Нарабатывал.
Оно все равно, ну, то есть оно не, под кровать не ушло. Это играли. Ну, в какой-то момент времени какие-то стали более популярные, более, так угу. сказать, вот. Поэтому не стесняйтесь. Мы всегда ждем. Я, как слушатель, всегда жду, мне всегда интересно все.
Да.
Вот.
Да.
Я не только там какой-то звукорежиссер, инженер. Вот. Для меня в первую очередь, если кто-то приходит со своей музыкой, это очень важно, это почувствовать, понять и помочь. С тем, что я могу, и ребята mm-hmm. на студии, и так далее. То есть это вот...
Да, правда. Да. Слушайте, ну да, мне тоже кажется, что все-таки музыка — это ремесло. И
да.
если ты хочешь заниматься музыкой, то тебе нужно ей заниматься.
Музыкой нужно не заниматься, музыке нужно служить.
Служить, да. работать, потому что, ну, я, как Алтон, вот я просто тоже Алтона Джона, в пример, привожу, он по 2 альбома в год выпускал. Mm-hmm. Ну, то есть, а знаем его песен, ну, не так-то много, там, You Song, там, ну, в общем, да, есть у него известные песни, но в остальной массе...
Есть же поговорка, заниматься ты можешь сексом, а музыкой нужно жить.
Вот, поэтому желаем каждым, наверное, молодым музыкантам, да, то есть... не расстраиваться из-за каких-то проигрышей, пробовать.
А это не проигрыш, это просто этап, который
ну,
ты проходишь.
В этапах, да.
И,
ну,
и будет
ну,
куча.
Это отчасти ты как бы чувствуешь в моменте, да. что ты где-то проиграл, как бы, да, там, типа, и тебе нужно как бы двигаться дальше, поэтому просто мне кажется, что если ты вот прям полноценно занимаешься музыкой, тебе нужно ей заниматься каждый день. Угу. Я уверен в этом. Есть куча молодых артистов, которых я слушаю и вижу о том, что медленно-медленно они развиваются, да, где-то кто-то быстрее, кто-то медленнее, но все равно прок от этого какой-то будет.
Результат будет 100%.
100%, да. Поэтому да. надо писать чуть ли не каждый день. Вот, да, тоже, вот ты вот стихи пишешь в легкую, да, в угу. целом во всех твоих песнях прослеживаются вокзалы, сигареты, дым, да. поцелуи, как бы, и это классно, потому что мы все эти слова знаем, я все время говорил, самая классная песня, которую можно спеть, а, под гитару, угу. как бы, да, и потом уже из нее что-то придумать, и, б, когда эти слова мы можем проговорить, то есть, да, не какой-то там что-то такое метафоричное, то есть о чем там сложно понять. А все-таки, если ты хочешь для народа, да,
ну,
для
да.
того, чтобы это ушло в массу...
Разговаривай с ними на их языке.
Да, ты разговариваешь с ними на их языке, а язык это должен быть простой. Вот поэтому наш подкаст «Неважный, а неважный».
А я еще, кстати, вспомнил замечательную фразу Александра Сергеевича Пушкина: «И чувства добрые я лирой пробуждал».
Поэтому пробуждайте чувства добрые своей лирой. С вами был Дмитрий Краневский, Женя Трофимов.
Саша Докшин.
Спасибо.
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 Ну да, это подкаст. Какой? Да неважно.